Рассказы из русской истории.
Это радио «Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех наших слушателей на авторской программе Владимира Мединского. Владимир Иславович, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей.
Я вас полностью представлю. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Традиционно в это время разбираем любопытные вопросы российской истории, с которыми, в особенности это к сегодняшней теме имеет отношение, многие могут быть знакомы по литературе, по кино, например. Но с точки зрения истории, возможно, что-то где-то было упущено. Дело в том, что восстание Емельяна Пугачева – это настолько богатая, настолько привлекательная тема, что раскрыть более подробно некоторые ее детали было бы очень любопытно. Владимир Иславович, предлагаю начинать с вопросов, которые наши слушатели, наши зрители направили.
Алексей, давайте, да, мы по традиции отвечаем на вопросы. По итогам эфира на канале «Россия», вот «Культура», точнее говоря, в субботу был эфир, посвященный, по-моему, Пугачеву, поэтому давайте по этим вопросам, по Емельяну Пугачеву. Если вы будете зачитывать вопрос.
Конечно. Очень любопытный вопрос. Прямо с самого начала Мариша спрашивает. То, что Пугачев родился в одной станице с Разиным, это мистика или божье предназначение?
Сложно видеть божье предназначение в том, чтобы рождались люди в одном и том же месте, результатом деятельности которой становилось такое большое количество жертв. Мне кажется, это точно не божье предназначение. Что касается мистики, вы знаете, история запутанная. Дело в том, что место рождения Степана Тимофеевича Разина, это примерно 1630 год, оно точно не установлено. Сначала всем сообщалось, что это Черкасск, так называемый станица, либо поселок, городок вот в современной Ростовской области. Потом, спустя какое-то время, уже после смерти Разина, появилась информация, что это станица Зимовейская на Дону, или просто Зимовейская, примерно в том же районе, эти же данные опубликованы в Большой советской энциклопедии. И вот далее начинается интересная история, потому что Пугачев, вот он точно, он это указал в своих следственных документах, он точно родился в станице Зимовейская. Случайность это, совпадение, мистика, или Пугачев слышал когда-то, что из этой станицы, по легендам Разина, вот решил таким образом. Не знаю, может, понять это все очень сложно. Поэтому там даже другое совпадение есть, что якобы впоследствии станицу Зимовейскую сожгли после казни Пугачева, как мы знаем, Екатерина II тщательнейшим образом выжигала всю память о восстании, о восставших, о вожде восставших. Тогда именно река Яик была переименована в реку Урал. Соответственно, яицкие казаки стали уральскими. Вот. А станица Зимовейская, место рождения Пугачева, была сожжена и перенесена. Место это даже якобы засыпали солью, но так всегда в легендах говорят. Я думаю, ничего, там соль экономили, не сыпали. Перенесли ее примерно на 2 километра, на 2 версты. И переименовали в станицу Потемкинскую. Всех жителей этой станицы также переселили. Вот. В советское время эту станицу еще раз переносили, там как-то сдвигали. Тогда делали как раз водохранилище крупное, и много населенных пунктов передвигалось. Ну, в конце концов, вот современное название этой станицы, уже там дважды или трижды перенесенное, это станица Пугачевская. Ну, надо понимать, что к рождению Пугачева это не то место, где родился Пугачев. Вот так вот, Алексей, скажем. И уж точно не то место, где родился Степан Разин.
Но звучит действительно очень любопытно, что одно и то же место рождения, по крайней мере, вот в документах указано у таких достаточно значимых личностей в российской истории.
Да, и примерно с шагом 100 лет, а спустя еще примерно там 100 с лишним лет, в этом месте родился еще один, ну сейчас уже забыто, слава богу, известный террорист, который был соратником и соучастником того самого кружка, планировавшего взорвать Александра III, этот. Вторые первомартовцы, так называемые, вместе со старшим братом Ленина, Александром. Вот он тоже уроженец той самой станицы.
Вот такого достаточно любопытного вопроса, который заставляет задуматься о каком-то действительно предназначении Божьем, к вопросу весьма прагматичному и уместному, наверное, в любое время, Елена спрашивает, кто финансировал восстание Пугачева, и тут же вдогонку, я уж прошу прощения сразу же, действительно тоже возникают вопросы, как безграмотный бунтарь Пугачев мог вести блестящие военные операции так долго, то есть как бы два вопроса про то, почему восстание длилось достаточно продолжительное время.
Ну, по поводу финансирования. Значит, у нас вот сложилось такое впечатление, что без внешнего финансирования английскими, там, французскими деньгами ничего происходить не может. История показывает, что это не так. Очень многие процессы развиваются сами по себе. Вот, например, в случае с восстанием Пугачева совершенно точно никакого внешнего финансирования не было. Он это сам отвергал вследствие, но зачем ему врать-то было? Какая мотивация? Главным источником благосостояния армии Пугачева, как несложно, Алексей, догадаться, было что?
То, что награбили, я полагаю. Ну, как награбили? Забрали, конечно, экспроприировали.
Грабеж. Награбили. Часть отнесли в общак командиру повстанцев, царю, названному Петру Федоровичу Пугачеву. Часть поделили между собой. Вот так армия грабежом на самоокупаемость и на хозрасчете пугачевская и двигалась, так восстание шло. Что касается блестящих военных операций, тоже, вы знаете, тоже миф. Я не думаю, что Пугачев обладал какими-то выдающимися полководческими талантами. Дело в том, что все его победы, вот если проанализировать, ведь восстание длилось достаточно долго, вот все его победы, а также победы его отрядов, которые действовали независимо от Пугачева, самостоятельно, это победы, во-первых, в большом численном преимуществе, раз. Это победы против морально неустойчивых гарнизонов правительственных войск, когда, как описано в «Капитанской дочке», просто солдаты переходили, особенно казачество, просто переходило на сторону восставших без боя. Ворота открывали, крепостишки сдавались. Либо какие-то казенные заводы. Тогда заводы тоже представляли своего рода крепости, были огорожены стенами, имели небольшие гарнизоны. Пугачев обладал, да, и Пугачев побеждал обычно в небольших боях, в небольшие сражения, проявлял там некую хитрость. Действительно, он все-таки был казачьим офицером, о чем мы с вами забываем, по табели о рангах. И как такой полевой командир тактического звена, Пугачев вполне мог там, с несколькими тысячами казаков, восставших, разбить несколько сот правительственного войска, но не более того. Всегда, когда сражения носили крупный характер, всегда, когда он сталкивался с организованной армией, он терпел поражение.
В продолжение тоже от Елены вопрос, почему следственное дело Пугачева было засекречено? Вы вот выше упомянули, что всячески на императорском уровне пытались память о восстании, о восставших стереть, даже сжечь.
Ну да. Следственное дело было засекречено, потому что всегда во все времена все дела подобного рода о государственных изменах, мятежах, массовых антиправительственных выступлениях, они всегда во всех странах, во всей эпохе секретятся. В этом нет ничего удивительного, потому что власть не хочет, чтобы информация об этом распространялась. Более того, власть очень хочет найти какие-нибудь тайные пружины заговора, разобраться, кто за этим стоит, нет ли измены в собственных рядах. Понимаете, у Пугачева, например, было одно из, тоже загадочная история, в штабе присутствовало одно из полковых знамен, которое вообще должно было находиться в Петербурге. Но каким-то образом попало в штаб Пугачева. Ну, выкрадено было. Не будем сейчас в эту историю углубляться. Оно было. Всегда Пугачев. Это было знамя полка в свое время верного Петру Федоровичу, Петру Третьему, за которого себя Пугачев выдавал. И было таким явным артефактом легитимности Пугачева. Говорил, вот я со своим императорским штандартом. Как это знамя оказалось, неизвестно. О чем это могло говорить? Об измене. О том, что у Пугачева где-то в Петербурге есть сторонники. Поэтому такие дела всегда секретятся. Ничего удивительного в этом нет.
А как тогда здесь можно прокомментировать? Я вот даже не знаю, как правильнее сказать. Большое число, не знаю, не мифов и не легенд, но рассказов, которые про это говорили. В литературу это же очень хорошо вошло, причем почти сразу же. То есть это все на каких-то на косвенных данных. Какая-то вот такая мистификация и героизация же получается, нет?
Народ всегда героизирует подобного рода события. У нас был такой недовоенный полумятеж Пригожина, небезызвестный не так давно, длившийся чуть менее суток, там около суток. по большому счету, в активной фазе. И то до сих пор сколько мифов, легенд, угу. всякой, так сказать, всяких историй ходит по интернету. Там почитаешь, господи, куда там инопланетян? Чего только там не живописуется. А здесь полноценная, большая война, охватившая огромные территории. Представьте себе, территория была примерно от Западной Сибири, то есть это Тюмень, Тобольск. Дальше, если идем мы в сторону, значит, Башкирия, север Башкирии, до территории Казахстана, захватывая часть современного Казахстана. И на восток, вплоть до Тамбова, за Волгу. Это вся гигантская, правда, малонаселенная, но гигантская территория полыхала. Повсюду жгли поместья, убивали помещиков, дворян. Москва готовилась к обороне на полном серьезе. Далее на юг это шло, опять же, до Каспийского моря. До Каспийского моря, до впадения Волги и Каспийское море. Оренбург. Такого рода волнения, конечно, оставляли след в народной памяти, в сказаниях. Ну и, соответственно, всякого рода фантазии.
Да, это, конечно, очень любопытно, как это в исторической памяти остается. Вопрос, кстати, вот в продолжение. Вы очень хорошо, очень красочно географию восстания описали. Павел Котляр спрашивает, а можно ли назвать Пугачевское восстание гражданской войной России XVIII века?
Так любят называть, но я бы не стал, потому что гражданская война – это все-таки противостояние большего масштаба. Во-первых, Пугачевское восстание на самом деле под предводительством Пугачева длилось ровно календарный год. Его описывают как 3 года, но это натяжка. Потому что казнили Пугачева там зимой следующего года. Вот началось оно, собственно, с зачитывания манифеста 17 сентября, ровно 250 лет назад, соответственно, посчитайте, 1773 года. Далее, спустя год, Пугачев уже был схвачен. Какое-то время непродолжительно шло следствие, вот его казнили, а потом продолжалось эхо гражданской войны, уже борьба с разного рода национальными отрядами, последователями Пугачева, которое тоже какое-то время шло. Поэтому на самом деле год с небольшим. И вот если бы Пугачев взял Москву, если бы Пугачев все-таки смог провозгласить себя уже официально на троне, скажем, в Кремле императором Петром Петровичем, императором Петром Третьим, если бы смог сформировать там не шутовское правительство, когда свои же казаки провозглашались там кто князем Голицыным, кто Волконским, кто там еще каким-то, а смог бы сформировать более-менее свое правительство, более-менее постоянную регулярную армию, то получилось бы, что страна была бы расколота, как годы смуты. Там несколько правительств. Помните, было правительство Алексея Шуйского, отдельно правительство, например, уже Дмитрия II. У одного правительства свой патриарх, у другого свой патриарх. Там своя боярская дума, там своя боярская дума. Зачастую эти бояре перебегали из одного стана в другой. Здесь одна армия, тут другая армия. Вот я не считаю еще множество иных самозванцев, которые тоже пытались сформировать свое правительство, помимо уже Дмитрия II. Я не считаю еще центр принятия решений польских интервентов, ну и так далее. Значит, соответственно, вот тогда была бы гражданская война. Сейчас мне кажется, что все-таки гражданской войны не было, но было колоссальное такое народное антиправительственное выступление. Это было долгое время, охватившее огромную территорию.
Владимир Иславович, вот вы очень любопытный лично для меня момент сейчас затронули. Я очень люблю такие вот, ну, псевдоисторические которые размышления. А что если? И вот вопрос как раз следующий об этом. Дон Цофт спрашивает, как вы думаете, если бы Пугачевское восстание было удачным, то на троне сидел бы Павел?
Пугачев, вы знаете, очень ловко прикрывался именем папы. Он все время говорил, я действую не в своих интересах, я к власти не рвусь. Все во имя государя Павла Петровича, моего сына, единокровного. Павел Петрович находится в заточении. Узурпаторша немка Екатерина, неблагодарная супруга моя, его там гнобит, к власти не пускает законного наследника. Она меня свергла, изгнала, и трон у сына отняла. Поэтому, как утверждал Пугачев, выступление носит характер защиты государя-императора будущего Павла Петровича, и поэтому оно глубоко легитимно. Конечно, на самом деле Пугачев не действовал в интересах Павла. Это все было такое прикрытие красивое. Хотя вот во всех горницах, где заседал штаб Пугачевского движения, всегда висел на почетном месте портрет государя-императора будущего Павла, Пугачев, так сказать, пускал слезу, глядя на портрет сыночка, крестился истово, вот, и говорил: «Вот, родимый мой кровинушка, за что же эта немка, значит, изуверша нас, вот, мучает нас, русских, нас с тобой, русских людей». Конечно, действовал не в интересах Павла, поэтому даже если предположить чисто теоретически, что он бы оказался, какую-то часть власти получил бы, то Павел бы никогда Пугачева не признал, никогда бы не признал его своим отцом, это был человек не тех принципов, даже если бы ему предложили трон. Пугачев бы никогда трона в итоге не предложил, вот, просто раскручивался бы дальше маховик террора, вот это уже была настоящая гражданская война, а дальше все бы шло очень плохо. Вот, знаете, вот если исходить из альтернативной истории, Алексей, о чем мы с вами говорим, да, как у нас любят романы писать, вот представьте себе, что бы было, вот взял Москву Пугачев, это было вполне реально, кстати, слову сказать. Если бы он был гениальным полководцем, как одна из радиослушательниц говорила, он вполне, ему было по силам это сделать. Армия в этот момент была на фронте турецком, Суворов был там, все были там. Там какая-то небольшие части охраняли, собственно, столицы. Поэтому в этом один из секретов успеха Пугачева. И вот представьте себе, Пугачев от Тамбова там пошел сразу на Москву, не повернул на юг в знакомые места, в Яицкие степи, туда на Урал, а сразу на Москву, там, через Нижний Новгород наверх. Занял Москву. Дальше что?
Ну, вот это дальше? Вопрос, который я бы хотел задать. Дальше что? Потому что, правда, да, это к раздробленности дороги.
Павел бы от него отрекся. Дальше что? Дальше надо ведь армию как содержать. Вот он все, что мог, пограбил. Что дальше грабить? Грабить, что дальше, непонятно. Самому себя грабить как-то нехорошо. Все-таки вот ты царь, ты в Кремле. Значит, дальше надо вводить какие-то поборы, налоги. Дальше я боюсь, что соратники закричали бы, что царя подменили, что настоящий Петр, он где-то погиб в степях или уехал, а Пугачев не настоящий царь. Ну и пошел бы дальше новый виток террора, новые самозванцы. Так бы могло это длиться вплоть до полного саморазрушения государства.
А гипотетически такой вопрос оставался на тот момент, грубо говоря, куда еще двинуться? Ну, грубо говоря, грабить-то дальше? Я уж не знаю, куда дальше, на запад, может быть, на юг. Просто действительно сложно представить, куда и как эта большая масса людей могла деться.
Единственный шанс Пугачева, единственный, был пойти в те губернии, где было сильное крепостное право.
Вот.
И, соответственно, можно было поднять мужику. Ведь посмотрите, на очередном этапе восстания, ведь Пугачева несколько раз били правительственные войска, и каждый раз он возрождался из пепла буквально. И самый опасный этап восстания как раз был последний, это там, лето, последний этап под предводительством самого Пугачева, то есть, соответственно, это лето...
Это 75-го уже.
Да, в общем, надо посчитать, 74-го или 75-го года после взятия Казани, вот когда там дальше две... когда все стало полыхать само по себе. Пугачев объявляет жутчайший манифест, по которому дарует законное право убивать помещиков и конфисковывать их земли. И относиться вообще, чтобы мужики относились к своим помещикам так, как они относятся к ним. Вот на этом этапе, уже финальный этап восстания, фактически поднимается огромная территория. И вот после этого Пугачев пошел на юг. Там, нам сложно сейчас понять мотивацию. Пишут историки, что пошел в знакомые земли, там, его преследовались, по пятам преследовали войска Михельсона. Уже Суворов там выдвигался куда-то в сторону этих районов, охваченных восстанием. Но Пугачев не пошел дальше в Центральную Россию. В сторону Москвы, южных регионов, Твери. Вот, возможно, это и была роковая ошибка. Мы этого не знаем.
Владимир Вячеславович, возможно, кстати, вы уже начали отвечать на следующий вопрос. Алексей Смирнов целую партию вопросов задает, но, получается, по времени хронологически они как-то с конца к началу. Давайте с него и начнем. Еще раз напомню, Алексей Смирнов. Почему по итогам восстания крестьяне пострадали больше всех, и Екатерина еще сильнее закрутила гайки именно этому сословию?
Очень просто, потому что Екатерина опиралась на дворянство, и она увидела, что... И восстание показало, что единственная преданная истинная опора трона – это дворянство. Екатерина не случайно выступала с воззванием «Я Екатерина, казанская помещица». То есть она себя ассоциировала с этими пострадавшими помещиками, которые защищают свою собственность, защищают свои вотчины, деревни свои, которые лично сражаются с восставшими, рискуют жизнью. Вот. И она опиралась на тех, вот кто защищал власть. А крестьяне, как зыбкая, ненадежная опора, которая в большинстве своем либо поддерживал Пугачева, либо занимала такой негативный нейтралитет, не были опорой трона. Поэтому крестьяне после восстания ничего не выиграли, они проиграли. Там гайки закрутились еще больше. Угу. Немного было облегчено положение приписных рабочих, прото-пролетариата, крепостных рабочих, как иногда любят называть их историки, приписанных к заводам. У них действительно было самое страшное, тяжелое положение. Личное, имущественное, материальное. Самое бесперспективное, на самом деле. Вот их положение было несколько облегчено, но там уже ухудшать дальше было некуда. Вот. Екатерина понимала, что там перегнули палку с этим сословием, с этой социальной прослойкой. А крестьяне нет, крестьяне проиграли. Казачество проиграло. Собственно, ликвидация Запорожской сечи, еще одной потенциальной рассадницы недовольства, но хронологически очень плотно сопрягается со временем восстания Пугачева.
У нас 3 минутки остается в этой части передачи. Чуть-чуть пораньше во времени перенесемся. Тот же Алексей Смирнов спрашивает, как поступали с перебежчиками, предавшими присягу и перешедшими на сторону бунтовщиков. Вы достаточно красочно рассказали, как отдельные гарнизоны просто сдавались, открывали двери, открывали ворота и присоединялись к Пугачеву.
С перебежчиками со стороны правительственных войск или со стороны Пугачева?
Я так понимаю, со стороны правительственных войск, которые присягу предавали и переходили...
Ну, да. Ну, их было очень немного. Наиболее известен случай, как раз описанный с некоторым изменением фамилии Александром Сергеевичем Пушкиным, капитанской дочке. Вот этот вот антагонист Петруши Гринева, Швабрина. Угу. Это, собственно, прообраз... Прообразом его стал один из дворян, который перешел на сторону Пугачева, присягнул ему, не буду сейчас описывать при каких обстоятельствах, как говорится, почитайте. Довольно интересная история. Вот. Потом пытался оправдаться, был осужден, но не казнен. Там тоже интересная история. За предательство его не казнили. Лишили прав состояния, сломали шпагу над головой, как положено. И дальше он жил долгие-долгие годы. Он там чуть ли не до времен Александра I дожил в таком, ну, сначала в жестком, потом в более мягком варианте изоляции в заключении, и с ним было запрещено разговаривать. Представьте себе, с ним не разговаривали.
Вообще всем или только дворянскому сословию?
Ну, дворян, как прокаженные, его все избегали.
А с рядовыми солдатами, я так понимаю, там... Это согласен. А с рядовыми солдатами, я так понимаю, особо никто никак не церемонился?
Нет, там на самом деле было следствие. По делу Пугачева, давайте там сильно забегаем вперед с вами, да, по делу Пугачева следствие коснулось примерно 12 тысяч человек. Вот из этих 12 тысяч активных или не очень активных участников восстания осуждено было около 1000. То есть примерно меньше 10%. Все остальные были оправданы. Их участие в восстании было признано либо вынужденным, либо неопасным. Были отпущены. Вот. Дальше из этих 12 тысяч осужденных примерно уровень наказания такой был. 34 человека официально казнено, повешено, расстреляно, либо четвертовано. 34 человека. Около 200 сослано было на каторгу. 86 отдано в солдаты. Остальные получили еще более мягкие наказания. Там ссылка куда-то в Сибирь на поселение. Вот. Ну, а 90% просто отпустили по итогам следствия. Уж я не знаю, может быть, да. Может быть, кого-то еще выпороли, но по тем жестоким временам это особым наказанием-то и не считалось. Так, пожурили, если порка не была слишком жестокой.
Владимир Славович, давайте здесь сделаем небольшой перерыв, вернемся через несколько минут после выпуска новостей. В этом часе Владимир Мединский на радио «Спутник».